Воспитательное путешествие. Переход от бурной и активной балерины к замкнутой и монументальной принцессе был слишком резок, и требовалась промежуточная ступень, которую цесаревич заполнил случайной связью и в результате заболел секретной болезнью, а лечиться во избежание сплетен следовало подальше от дома. Такова подоплека путешествия, на которое царь навесил бирку с широковещательной надписью «Воспитательная». Осенью 1890 года Николай приехал в гавань Триеста. Тут его поджидал прибывший с Кавказа брат Георгий, имевший чин мичмана. Фрегат «Память Азова» отплыл в Пирей, где на пристани их встретила греческая королева Ольга, русская происхождением. С нею был сынок, королевич Георгий, в чине русского лейтенанта, спортсмен и замечательный лоботряс. Отведя его за руку в кают-компанию, королева сказала командиру фрегата: «Мне с ним уже не справиться. Но, может, он еще послушается вас? В случае чего, разрешаю вам, моего лейтенанта, сечь». Георгий Греческий подмигнул Георгию Российскому. «Нам бы только до Каира добраться», — шепнул он. «Каир они прочесали так, что о них там долго еще вспоминали. Египетским пирамидам тоже отдали дань просвещения, но это так, больше для приличия. Греческий принц Георгий, бугай здоровенный, еще издалека предвкушал индийскую экзотику. Теперь бы до Бомбея доплыть поскорее. Я слышал, что там женщины от и до, на любой вкус, и все разноцветные». «А в Сингапуре еще лучше», — отвечал российский кузен. «Там не просто принимают гостей, заодно обучают 38 способам восточной любви. Лишние знания никогда не повредят». Нашелся в свите человек, который осмелился заявить, что столь бесстыже вести себя нельзя. Это был дипломат Михаил Константинович Ону. Блестящий знаток Востока, русский посол в Афинах, который и сел на фрегат в Пирее. «Ону его!» — сказал на «ону» греческий королевич. Великокняжеская троица устроила на почтенного старца настоящую охоту. Стоило послу появиться на палубе, как все трое, включая и цесаревича Николая, дружно орали: «Ону! Ону его!» Травля беззащитного старика увлекла молодежь. Николай с королевичем достали грязную прокисшую тряпку и теперь часами лежали над входом в кают-компанию, выжидая. Ону открывал дверь, чтобы выйти на палубу, и смрадная тряпка тут же опускалась на его лысину. Дипломат признался командиру фрегата: «Кажется, это путешествие станет самым трудным эпизодом в моей биографии. Мне становится не по себе, когда я подумаю, что один из этой милейшей троицы станет моим императором». Дул слабый зимний муссон, качки почти не было. На столах кают-компании горшки с цветами даже не привязывали. Корабли работали машинами, в помощь которым поставили косые паруса. Оба Георгия, русский и греческий, жили в кормовых каютах на общих офицерских правах. Иное дело наследник. Николай занимал на фрегате салон адмирала, куда приглашал к столу, согласно очередности, по три офицера ежедневно. В том числе, по графику, к нему ходил обедать и брат. Опьянев, они заводили на палубе бесовские игры. Инициатором игр являлся греческий королевич, которому силы хамства девать было некуда. Но однажды над мачтами фрегата, идущего в океане, вдруг завитала на мягких пуантах тень балерины Кшесинской. Злопамятный Ники не простил брату его успехов у Малечки. Георгий стоял в это время спиною к открытому люку. Николай со страшной злобой пихнул Жоржа от себя, и тот залетел прямо в трюм. Из глубин корабля послышался сочный шлепок тела, столько отчетливо прозвучавший, будто на железный прилавок шмякнули кусок сырого мяса. Чахотка, недавно залеченная, после падения в трюм дала яркую вспышку. В Бомбее был созван консилиум врачей русских и колониальных. которые сообща решили, что влажный воздух тропиков лишь ускорит развитие туберкулеза. Александр III телеграфом из Гатчины распорядился Георгию вернуться немедленно. Новый год встречали без елки, вместо нее соорудили нечто варварское из бамбуковых палок. На рейд Бомбея, возвращаясь из Владивостока на Балтику, влетел бравый крейсер адмирал Корнилов, чтобы забрать на родину великого князя Георгия. Николай вежливо прервал охоту на крокодилов ради прощания с братом, которого сам и угробил. «Со мной все кончено», — сказал Жорж, кашляя кровью. Николай продолжил увлекательное путешествие. Он даже прифронтился. Серая тройка с жилетом, на голове котелок, в руке тросточка. Напоминал он при этом лобазного приказчика из Сызрани или Тамбова. Вот он вышел вечерком на Дворянскую, вгоняя в трепет купеческих дочек. При верховой езде штанины брюк высоко вздергивались, обнажая нежно-сиреневые кальсоны. Для индийского климата это уж слишком, но англичане, природные джентльмены, кальсон царевича не замечали. Проплыли мимо, словно в сказке, белые слоны Сиама. Снасти кораблей были увешаны гирляндами бананов и мангостанов. Матросы стругали ананасы ножиками, словно репу с родимого огорода. Сиамский король, искавший дружбы с Россией, прислал в дар русским морякам двух черных пантер, которым было не подступиться, и двух милых поросят, ручных, как деревенские собачки. Была уже весна 1891 года, когда в день вербного воскресенья эскадра вошла на рейд японского порта Нагасаки. В компании с королевичем Николай начинал свое знакомство с Японией. Для переездов пользовались рикшами, укрывались от дождей бумажными зонтиками. 29 апреля, осмотрев древности Киото, Николай въехал в узенькие улочки Оцу. Его вез на себе один рикша, двое других бежали сбоку, помогая везущему. За цесаревичем двигалась коляска с греческим Георгием, третьим, тоже на рикше, ехал японский принц Арисугава. Улица была шириной всего в 8 шагов, кортеж растянулся, а по стенкам домов жались японские полицейские. Среди них стояла самурай Тсуда Сацо. Двумя руками он обхватил саблю и с первого же удара рассек котелок на голове русского наследника. Со второго удара из-под сабли брызнула кровь. Георгий, выскочив из коляски, треснул самурая столь сильно, что тот сразу упал. В этот же момент сабля оказалась в руках рикши, который, недолго думая, уже начал отделять голову покусителя от тела. Тсуда Сацо едва живого скрутили. Николая отвели в ближнюю лавочку, где старая японка промыла водой ему раны. Врачи наложили на черепе два шва. Стало известно, что Микадо Мацухито срочно выезжает к месту печального происшествия. Внук солнечной богини Аматерасу приложил немалые старания, чтобы загладить вину своего самурая. Япония никак не хотела ссориться с великой соседкой из этого случая в Оцу. Микадо лично прибыл на борт памяти Азова. Он буквально завалил палубу фрегата драгоценными дарами Востока, и корабль стал похож на громадный антикварный базар. Здоровье Николая не внушало никаких опасений. Он был готов продолжить поездку по Японии, народ который с удивительным дружелюбием относился к русским. Но тут вмешался грозный отец. «Оставить дальнейшее путешествие», — диктовали из Гатчины, — «немедленно идти на Владивосток». Был пасмурный и холодный день, когда память Азова втянулась в гавань Владивостока. Россия обнажала перед наследником престола свои глубокие тылы. Владивосток — город бешеных денег. Один паршивый лимончик, которому в Питере цена копейка, здесь стоил 5 рублей. Железной дороги еще не было, но вокзал уже стоял, сверкая новенькими кирпичами. Николай взял тачку с землей, которую сбросил в обрыв, символизируя этим жестом закладку Великого Сибирского пути со стороны Дальнего Востока. воспитательное путешествие закончилось. Много позже потянулись глупые сплетни, будто Николай II не начал бы войны с Японией, если бы самурай не ударил его тогда саблей по голове. Но причины войны не были мелочны, а самураю Цуда Сацу император на всю жизнь остался даже благодарен. «Вы не поверите», — говорил Николай близким, — «но с тех пор, как меня трахнули в Японии по черепу, окончательно прошли головные боли, мучившие меня от самого раннего детства». Вся Россия знала тогда наизусть эти стихи. «Приключения в отцу, опечален царь с царицею. Тяжело читать отцу, что сынок побит полицией. Цесаревич Николай, если царствовать придется, ты смотри, не забывай, что полиция дерется». А брат Георгий, посланный лечиться на высокогорном Абастумане, домой уже не вернулся. В сознании своего неизбежного конца люди становятся мудрее. Георгий увлекся астрономией и на свои личные деньги отстроил в Абастумане обсерваторию, которая сохранилась до наших дней. Смерть пришла к нему в 1899 году. На смертном ложе он ругался. «Это мне братец устроил за малечку. Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот подыхаю под облаками». Умер он страшно, решив убежать от смерти. Его нашли мертвым в грязной проточной канаве. Когда революция сослала Николая II с его семейством в Екатеринбург, там, сидя на бревнах, сваленных возле дома купца Ипатьева, царь на свой лад переживал давно минувшее в юности. «Господь Бог покарал меня за Георгия», — говорил он. «Это я виноват в смерти брата. Если б не пихнул его тогда в люк, Бог не гневался б на меня, и не было б революции на Руси». В его тогдашнем положении мог бы он быть и умнее.